Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Мигрантский кризис в Европе принимает все большие масштабы. Ведомство ООН по делам беженцев во вторник выразило глубокое разочарование тем, что на заседании Совета ЕС накануне не удалось договориться, кому из 28 государств Евросоюза какое количество беженцев принимать. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер призвал ввести финансовые санкции в отношении стран-членов ЕС, отказывающихся принимать мигрантов. Одновременно сразу несколько европейских стран объявили о временном восстановлении пограничного контроля на границах с некоторыми соседями. Германия восстанавливает режим контроля на границе с Австрией, та, в свою очередь, на границе с Венгрией, Словакия с обеими этими странами. Что касается Венгрии, то она, помимо возведения заграждений на сербской, а теперь и румынской границах, через которые в страну проникают тысячи беженцев, с 15 сентября ввела в действие новый закон, согласно которому нелегальное пересечение рубежей страны будет объявлено преступлением, а совершившие его немедленно подвергнуты аресту. В самой Венгрии до 30 сентября введены усиленные меры безопасности, а с 11 октября у граждан третьих, то есть не входящих в ЕС стран, даже при наличии визы будут брать отпечатки пальцев. Правда, во всех этих случаях власти стран ЕС заверяют о сугубо временном характере таких мер, что не противоречит Шенгенскому соглашению. Тем не менее, опасения о будущем Шенгена звучат все громче. О развитии ситуации я поговорил с международным обозревателем Радио Свобода, историком-европеистом Ярославом Шимовым. Какие проблемы ЕС обнажили сегодня в связи с тем кризисом беженцев, которого не случалось в Европе, как говорят, со времен Второй мировой войны?
В первую очередь стало ясным отсутствие координации между правительствами отдельных стран и европейскими институтами. На самом деле, об этом уже говорят многие годы, что Европейский Союз – вещь такая не очень определенная. То есть, с одной стороны, союз отдельных государств, с другой стороны, уже что-то вроде конфедерации со своими европейскими, так сказать, наднациональными институтами. Но именно эта как бы раскоординированность, она очень ярко просто проявилась во время нынешнего мигрантского кризиса в связи с тем, что, ну, сами посмотрите, Венгрия возводит забор на границе с Сербией, принимает, вот с 15 сентября будут жесткие законы, в соответствии с которыми нелегальное пересечение границы объявлено уголовным преступлением, и, собственно, с этой минуты вот каждого мигранта, который пересечет венгерскую границу, можно будет арестовывать и держать в тюрьме, там дальше уже отдавать под суд, соответственно, депортировать, ну и так далее и тому подобное. То есть это один вариант. А второй вариант — Германия, которая заявляет вначале, что мы вообще вот сирийские беженцев, там война, точно, значит, мы их чуть ли не всех примем с распростертыми объятиями. А потом, постепенно, когда власти Германии начали осознавать масштабы этого потока, там уже вводятся определенные ограничения, ужесточается контроль, и кончается это все вчерашним восстановлением пограничного контроля на границе между Германией и Австрией. Австрия, Словакия, в частности, тоже объявили об аналогичной мере. То есть, ну, говоря так по-народному, кто в лес, кто по дрова. Вторая проблема, о которой я бы хотел сказать, очень громоздкая, очень медленный механизм принятия решений в европейских институтах. Вот это две вещи, которые видны сразу невооруженным глазом. Можно и о других вещах говорить, но это долгий разговор.
Насколько очень разные позиции тех или иных европейских правительств в отношении беженцев отражают те или иные внутренние проблемы, общественные проблемы той или иной европейской страны?
Я бы даже сказал, что не столько внутренние проблемы, сколько некие подходы и опыт, может быть, отдельных стран. То есть, вот с одной стороны, мы видим Германию и Францию, которая достаточно приветливо, что ли, относятся к беженцам, именно к беженцам, не к экономическим мигрантам, они постоянно...
Вы слушаете программу «Атлас мира», рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев.
Экономических мигрантов от тех, кто действительно бежит от войн и преследований. Я считаю, что это, конечно, связано с тем, что у данных стран больший опыт сосуществования, ну, населения, скажем так, коренного с мигрантскими общинами, с общинами изначально инокультурными, которые сейчас уже становятся частью этих обществ. Там есть свои проблемы, но как бы опыт этот есть, общины эти велики количественно, и уровень общественной какой-то боязни перед именно чужим и новым, он гораздо ниже, чем в Центральной и Восточной Европе, где такого опыта нет, где достаточно однородные страны в этническом отношении, в культурном отношении. С другой стороны, эти страны достаточно давно видят вот те самые проблемы, которые возникают у западных соседей с некоторыми общинами уже даже не мигрантскими, а мигрантскими во втором-третьем поколении. Таким образом, возникают определенные страхи, вот именно такой страх перед тем, о чем вроде бы знаешь, а вроде бы сам на самом деле, вот на собственном опыте, еще не испытал, не видел. И поэтому настроения в странах Центральной и Восточной Европы, они гораздо более такие, ну, отчасти откровенно ксенофобские, отчасти просто более настороженные. Отсюда и раскол. И раскол этот выходит на политический уровень, когда мы видим, что, к примеру, все страны так называемой Вышеградской четверки, это Венгрия, Польша, Чехия и Словакия, у них на самом деле далеко не всегда такое единодушие. Тут они абсолютно единым фронтом говорят, что мы против квот, мы против того, чтобы Брюссель нам определял, какое количество беженцев мы должны принять у себя. То есть, да, безусловно, эта связь есть между состоянием общества и позицией правительства. Но, с другой стороны, нужно сказать, что на самом деле для демократии это нормально. Правительство должно отражать мнение своего народа.
Но на кого в большей степени сегодня в построении планов, в оценке ситуации приходится ориентироваться политическим лидерам Европы? Вот на это общественное мнение или на фундаментальные принципы ЕС, объединяющие и поддерживающие его функционирование?
Ну вот, многие европейские лидеры, им сейчас и нелегко. В первую очередь Ангела Меркель, которая стала таким символом, во многом и символом на самом деле и современной Европы, поскольку Германия достаточно четко обозначает свое лидерство в нынешнем ЕС. Вот им приходится нелегко. Одни, с одной стороны, говорят, что ну мы не можем, так сказать, закрыть глаза на бедствие сотен тысяч там и миллионов людей, бегущих от войн и преследований. А с другой стороны, они часто наталкиваются на непонимание, сопротивление, по крайней мере, части общественного мнения. И да, это очень непростая задача, и на самом деле в каждом конкретном случае вот этот баланс между тем, на кого ориентируются в большей степени, на принципы или на общественное мнение в его нынешней ситуации, он в каждом случае разный. То есть, допустим, когда я смотрю и слушаю выступление венгерского премьера Виктора Орбана, это талантливый популист, да, и у него абсолютно четко прослеживается, да, что он ориентирован на мнение большинства, так сказать, граждан своей страны, и разного рода принципы ему, ну, не то чтобы совсем по боку, но, скажем так, в большей степени по боку, чем Ангеле Меркель и большинству западноевропейских лидеров.
Ну, общественное мнение сейчас в большинстве своем, по крайней мере, если судить по информационному потоку, склоняется к тому, чтобы, ну, попросту говоря, чтобы помочь. Может ли маятник качнуться в более ксенофобскую, более правую, более такую вот запретительную сторону?
Вы знаете, я бы не сказал, что прям так однозначно помочь. Картина на самом деле пестрая очень. В Германии, да. В Германии там где-то по опросам 60%, даже больше, людей выступают так или иначе за то, чтобы оказать беженцам помощь, принять, помогать всячески и так далее. Уже во Франции картина там практически 50-50. Ну, там, правда, многое зависит от того, как задается вопрос. То есть, когда задается вопрос о том, вы за то, чтобы облегчить порядок получения убежища вот в связи с нынешним кризисом, то там как бы большая часть французов склонна ответить все-таки нет. То есть, пусть порядок остается прежним, и вот в соответствии с этим порядком пусть люди просят в убежище. А если просто задается вопрос, помочь или нет, там уже большинство говорит, ну да, помочь, почему же нет, конечно. То есть, и картины здесь опять же разные. То есть, Европейский Союз, ну вот сложно. Миф, так сказать, о единой Европе, он уже существует не один год, и во многом она, конечно, интегрирована, но вот этот кризис, опять же, показал, какая Европа пестрая, какая она все-таки во многом еще не единая, потому что эта картина сильно отличается. Я вот уже только что говорил о странах Центральной и Восточной Европы. Вот рядом живут, но картина разная, скажем так.
Информационная волна, вот этот общественный ажиотаж, они могут схлынуть, а могут продолжаться. Вот судя по разнообразным мнениям аналитиков, прессы и так далее, с которыми вы сталкивались, картина европейского мира теперь меняется навсегда, или это такой длинный, очень неприятный период, после которого наступит некое затишье, и уже на смену ораторам придут аналитики?
Ну, сложно сказать, что там будет в будущем, потому что, в первую очередь, как бы корень проблем, он не в Европе, он на той стороне, скажем так, Средиземного моря, и там ситуацию регулировать будет, конечно, гораздо сложнее, чем даже урегулировать вот этот мигрантский кризис, поскольку, ну, понятно, что там ситуация гораздо хуже. Само по себе общественное мнение, если уж мы о нем говорим, оно не склонно вообще к анализу. Ну, просто у него такая природа. Люди падки на яркие заголовки, на поверхностные достаточно впечатления, и лишь небольшая их часть склонна, так сказать, копать вглубь. Это неизбежно. Другой вопрос, насколько быстро улягутся страсти. Ну, улягутся они, я думаю, по естественной причине, они несколько опадут, конечно, осенью и зимой. Причина очень простая, потому что осенью и зимой поток через Средиземное море мигрантов по понятной причине, плохая погода, шторма и так далее, он снижается достаточно заметно каждый год. Так произойдет и в этом году. Иной вопрос, во-первых, насколько поток снизится, а во-вторых, хватит ли этой зимы на то, чтобы выработать политикам, выработать какой-то единый курс, изменить законы достаточным образом, усилить те меры безопасности, которые нужно усилить, смягчить те правила, которые, наоборот, нужно смягчить и так далее. Ну, а другая вещь, какое будет эхо всех этих событий в общественном сознании, потому что вот в предыдущем вопросе вы там намекали на то, что может маятник качнуться в какую-то праворадикальную сторону, этого тоже нельзя исключать. Дело в том, что каждое событие вот такого кризисного рода, они в политической воле общества проявляются не сразу, а с определенным, естественно, временным отступлением. Поэтому то, как этот кризис повлияет на Европу, на ее политику, на состояние умов в Европе, мы увидим на самом деле не сейчас и не в ближайшие недели и месяцы, а так через год-два, я так думаю. Особенно, когда пойдут следующие выборы в европейских странах. Вот там будет интересно.
Напомню, что о сотрясающем Европу мигрантском кризисе рассказывал мой коллега, международный обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И в продолжение темы. Огромная доля беженцев, стремящихся сегодня легально или нелегально попасть в Европу, спасается от ужасов гражданской войны в Сирии, длящейся уже 4 года. Совершенно очевидно, что в ближайшее время их станет еще больше. Появление в Сирии российских войск и военной техники для борьбы с террористами из группировки «Исламское государство» и их союзниками и для защиты режима сирийского президента Башара Асада, свидетельств чему с каждым днем становится все больше, стало сюрпризом для всего мира и, безусловно, крайне неприятным для Соединенных Штатов. В мае этого года государственный секретарь США Джон Керри прилетел в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Среди обсуждавшихся вопросов были перспективы сотрудничества Соединенных Штатов и России в урегулировании сирийского кризиса. В августе для обсуждения этой же темы Керри встречался в Катаре с главой МИДа России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром. А двумя днями позже снова с Лавровым, уже один на один, на полях министерского форума стран АСЕАН, проходившего в Куала-Лумпуре. Государственный секретарь не привез новых предложений, и, согласно сведениям из официальных кругов в Вашингтоне, никаких свежих идей в ближайшее время администрация Обамы предоставлять и не планировала. Но чтобы не обсуждали стороны в ходе дипломатического зондажа, предпринятого Керри, совершенно ясно, что об односторонних шагах России по расширению своего военного присутствия в Сирии речи не шло. И что такой поворот событий явился для Белого дома психологическим ударом, доказывают критические заявления, сделанные пресс-секретарем Обамы, резкий телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств США и России и просьба Вашингтона к Греции не пропускать через свое воздушное пространство российские военно-транспортные самолеты, направляющиеся в сирийскую Латакию. А что думают обо всем этом частные американские политические эксперты? Это выяснил корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Известный военный аналитик и консультант Эдвард Лютфак только что побывал в Москве, где имел беседы с информированными лицами о том, что происходит в Сирии. Каково его впечатление?
У моих собеседников не было однозначного мнения о том, что Путин затевает в Сирии, насколько масштабным будет военное вмешательство России. Но у меня нет никаких сомнений, что Путин понимает одну простую истину. Время работает против его союзника Башара Асада. Вовсе не потому, что международное сообщество продолжает требовать его отставки, а потому что людские ресурсы, которыми располагает правящий режим, на исходе. В нынешнем потоке сирийских беженцев, устремившихся в Европу, много алавитов, а это основная община, на которую опирается режим. Они бегут из страны, опасаясь резни. Друзы, еще один верный в прошлом союзник Асада, возвращаются в свои деревни. Чем малочисленнее армия Асада, тем меньше территория, которую она способна удерживать. Кремль инвестировал серьезные ресурсы в сирийского президента и бросить его не может. Поэтому стратегическая альтернатива, стоящая сейчас перед Кремлем, как я понимаю, выглядит следующим образом. Отправить в Сирию сухопутные боевые части, либо эвакуировать Асада из страны.
В отчаянном положении оказался еще один партнер Асада – ливанская Хизбалла.
Потери убитыми, понесенные Хизбаллой в Сирии, превышают 1500 человек. Организация теряет бойцов в Ливане, которые покидают ее, не желая отправляться на войну в соседнее государство. Правительство Асада банкрот. Все его счета оплачивает Иран, и хотя какие-то свои средства, замороженные в западных банках, Тегеран получит обратно в ближайшее время за подписание ядерного соглашения с Западом, точный размер размораживаемых активов неизвестен, и экономическое положение Ирана остается очень трудным. Гротескность создавшегося положения подчеркивает тот факт, что Иран вынужден платить за поставки энергоресурсов Дамаску своему злейшему врагу группировке «Исламское государство», которое захватило последнее удерживавшееся правительственной армией газовое месторождение Джазаль.
Путин оповестил мировое сообщество, что в Сирии вскоре состоятся парламентские выборы и что режим готов допустить во власть здоровые элементы в оппозиции. Какие элементы российский руководитель считает здоровыми и какие нездоровыми, он не конкретизировал. Но свободная армия Сирии, которую поддерживает Вашингтон, вряд ли относится к здоровым в его представлении. Иранцы как будто бы до конца месяца огласят свою, так сказать, мирную инициативу по Сирии, которая не содержит пункт об отставке Асада, что является ключевым требованием противников режима. Ну а какой план мирного урегулирования вы бы сочли приемлемым для Соединенных Штатов? Эдвард Лютвак.
Я бы посчитал приемлемым фактически любой мирный план, который остановит кровопролитие, поскольку, с моей точки зрения, ни Сирия, ни Ближний Восток в целом не заслуживают важного места во внешней политике США. Я бы на месте администрации пригласил в Вашингтон Лаврова. Он человек основательный и согласился бы на любую разумную сделку при условии, что Москва пообещает заставить согласиться с ней и иранцев. Разговаривать Вашингтону, я убежден, следует с Лавровым, а не с иранцами.
Препятствия России с пролетом ее транспортных самолетов в Сирию вы бы не чинили.
Нет, я полагал, что ни болгары, ни греки не уступят требованию Вашингтона закрыть воздушные коридоры. С болгарами я ошибся, но посмотрите, российские транспорты продолжают летать в Латакию, и греки, уверен, им путь не перекроют. По крайней мере, не в 21 веке. Может быть, в следующем.
Вы приехали в Израиль на международную конференцию, на которой выступают разные важные персоны. Израильтяне не встревожены наращиванием России военного присутствия в Сирии? В свете того, что там происходит реальное затишье в боевых действиях на востоке Украины, вполне может быть истолковано как результат решения Москвы заморозить временно один фронт, чтобы всерьез сосредоточиться на другом.
Нет, Израиль этим нисколько не взволнован. У израильтян хорошие отношения и с Путиным, и с Лавровым. Они понимают Россию, а вот Америку, вознамерившуюся завести дружбу с Айталами, они в последнее время совсем перестали понимать. В сравнении с тем, что делают американцы, политика России в отношении Сирии представляется израильтянам абсолютно прозрачной.
Согласно концепту администрации Обамы, ядерное соглашение с Ираном должно было послужить лишь исходным импульсом к налаживанию двустороннего сотрудничества по широкому кругу вопросов, включая урегулирование в Сирии. Однако в конце июля, примерно за неделю до того, как госсекретарь должен был выступить в Сенате в поддержку ядерного соглашения, в Москву, по сообщению иранских СМИ, прилетел командир спецподразделения «Эль-Кудс» Касем Сулеймани, который теоретически находился в проскрипционном списке ООН как международная персона нон-грата за свою роль в незаконных ядерных и ракетных проектах Ирана. Россия вообще отрицала факт приезда Сулеймани, и это насторожило Вашингтон, хотя и не сильно. Администрация решила, что неофициальный гость вел в Москве переговоры о поставках оружия Ирану, нежели согласовывал детали рискованного российского военного демарша в Сирии. Этот сценарий никак не вписывался в очередную безобидную дипломатическую инициативу по Сирии, которую Россия развернула в то же самое время и за которую она удостоилась похвалы высокопоставленных представителей администрации, включая самого президента Обамы, обнаруживших в заявлениях Путина и поездках замминистра иностранных дел Михаила Богданова в Тегеран и Амман некие положительные признаки. Возможно, реакция Белого дома на то, что Россия сейчас делает в Сирии, объясняется просто тем, что Путин и компания ввели американских партнеров в заблуждение относительно своих истинных намерений. Администрация раздражена также тем, что и Иран пока не оправдывает ее ожидания, но у Ирана в Вашингтоне есть кредит доверия, которого нет у России. Еще одной непосредственной причиной критического настроя Вашингтона по отношению к сирийскому маневру Москвы является, по-видимому, злосчастный вопрос о химическом оружии. По соглашению 2013 года правительство должно было уничтожить все свои запасы боевых отравляющих веществ, но применение химоружия в Сирии, тем не менее, не прекращается. Вашингтон считает виновной стороной режим Асада, Москва – вооруженную оппозицию. Как и в вопросе трибунала по Боингу, Россия долгое время тормозила учреждение в системе Совета Безопасности ООН спецкомиссии по расследованию фактов использования ОВ в Сирии. В первых числах августа, казалось, наметился прорыв, Россия проголосовала за резолюцию, учреждающую такую комиссию, за что снова снискала публичную похвалу администрации Обамы. Комплименты оказались преждевременными. Не прошло и нескольких недель после голосования, как российский постпред Виталий Чуркин начал явно срывать реализацию договоренности и таким образом вновь выставил администрацию в глупом свете. Если оставить в стороне украинский кризис как глубинный фактор недовольства Вашингтона любыми военно-дипломатическими инициативами Кремля, включая сирийскую, то что насчет факторов текущих? На наш вопрос отвечает эксперт Фонда защиты демократий Тони Бадран.
Критика России мотивирована как раз мелкими раздражителями, которые вы перечислили, потому что, по большому счету, у администрации, по-моему, нет весомых оснований не считать Россию стратегическим партнером на сирийском направлении. На чем основывается позиция Обамы? Во-первых, на предположении, что военного решения сирийской проблемы не существует. Это значит, что США не поддержат планов оппозиции захватить Дамаск или алавитскую вотчину Асада, состоящую из районов на северо-западе страны, вокруг города Идлиб и прибрежной полосы, и будут сопротивляться попыткам Турции, Великобритании, Франции, государств зоны Персидского залива склонять к этому оппозицию. Насколько мы можем судить, то, что сейчас делает Россия в Сирии, нисколько этой установке не противоречит. Россия якобы тоже против того, чтобы все решать силой. Российские войска не будут активно воевать с исламским государством, которого в упомянутых районах и так нет. Они будут служить лишь заслоном от возможного проникновения отрядов исламистов в эти места. Во-вторых, кризис двухлетней давности вокруг химического оружия развеял все остававшиеся сомнения насчет готовности США при нынешней администрации активно вмешаться в войну в Сирии. И коль скоро Америка будет воздерживаться от решительных мер, то ее союзники и подавно. Не появится никаких бесполетных зон над Сирией или особых зон безопасности. Это вполне устраивает Россию. В-третьих, из нежелания Америки воевать следует, что тактические расхождения с Москвой относительно будущей политической судьбы Асада могут быть улажены сравнительно просто. В последнее время Обама перестал настаивать на том, что Асаду вообще нет места в переходном правительстве. Кстати, на днях в этом же ключе впервые заговорил британский МИД и Елисейский дворец в Париже. Сейчас Белый дом делает акцент лишь на том, что Асад не сможет играть ключевую роль в переходном правительстве в течение всего срока его существования.
Тони Бадран признает, российский демарш в Сирии выглядит очень эффектно, и Белому дому неприятно сознавать, что он проигрывает пиар-битву Кремлю. Колебания и полумеры Обамы тускнеют рядом с кавалерийской вылазкой Путина в помощь союзнику. Впрочем, если России действительно удастся спасти Асада, то все дальнейшие переговоры по Сирии не обойдутся без ее участия, а это уже не просто пиар-успех, а настоящая дипломатическая победа.
У Путина наверняка имеются и более глобальные амбициозные соображения. Если России удастся закрепиться в Сирии, а этот исход далеко не предрешенный, она установит военное присутствие в стратегическом коридоре между Турцией и Израилем и получит возможность влиять на развитие событий в районе Восточного Средиземноморья, а также потенциально в зоне Персидского залива, имеющих большое значение для НАТО. Иран под прикрытием российского щита может попробовать перебросить часть своих сил в Ливан, чтобы сомкнуться с Хизбаллой в непосредственной близости от Израиля. Тель-Авив этого не потерпит. Однако наличие российских сил в Сирии теоретически сужает свободу маневра израильской армии. И Москва, и Тель-Авив, я не сомневаюсь, попытаются избежать прямого столкновения. Но Россия, если верить сообщениям СМИ, планирует развернуть на западе Сирии свои системы ПВО. Непонятно, правда, с какой целью. Это уж точно способно осложнить жизнь израильским ВВС. Администрация Обамы таким образом приоткрыла России дверь в весьма взрывоопасный регион.
Напомню, что с американскими экспертами Эдвардом Лютваком и Тони Бадраном беседовал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. В эфире программа «Атлас мира». В студии Александр Гостев. Бывший президент Израиля Шимон Перес, 92-летний уроженец Польши, репатриировавшийся в Палестину в 1934 году и ставший одним из самых видных израильских государственных деятелей, произнес в Киеве на конференции «Ялтинская европейская стратегия» яркую речь об уроках, которые могла бы извлечь Украина из опыта Израиля. Речь эта была воспринята с энтузиазмом. Целиком прочитать или послушать выступление Переса можно в интернете. Любой опыт Израиля вызывает яростную полемику и внутри страны, и за ее пределами. Аналогии с историей этой страны всегда зыбки, но уроки, которые можно извлечь из нее, очень ясные. Конфликтующие стороны могут прибегать к сравнениям с Израилем и делать противоположные выводы, судя по тому, что говорит израильский политолог Зеев Ханин, который подчеркивает особую связь его страны и постсоветского мира. Беседовал с ним мой коллега Валентин Барышников.
Так уж исторически сложилось. Все-таки ядро израильского общества, и в том числе и политическое ядро, сформировалось в четверть чертей еврейской оседлости России, бывшей Российской империи, то есть территория нынешней западных областей России, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдовы и некоторых других территорий. Поэтому то, что израильские политические деятели, даже ушедшие в отставку, он выражает не только свою позицию, но и отражает некоторое мнение, которое существует в израильском обществе. В Израиле российско-украинский конфликт, ситуация, которая происходит сегодня в Украине, в восточной части этой страны, она тоже стала некоторым фактором традиционного израильского политического размежевания между левыми и правыми. Скажем, если праволиберальная или праворадикальная часть израильского политического спектра сравнивает Израиль с Украиной, полагая, что вот, так сказать, могут быть абсолютно точные аналогии. Скажем так, если Украина – это Израиль, то, соответственно, Крым – это сектор Газы, а Донецкая республика или Луганская республика – это вот Иудея и Самария. В данном случае не говорю, правильно это или неправильно. Да? Я говорю в данном случае о том, какие возникают аллюзии, вне зависимости от того, соответствует ли там это исторической правде. Некоторая часть израильского там, умеренного центра или либерального правого части говорит наоборот – полагает правильным сравнивать Россию с Израилем. То есть в данном конфликте там типа вот Израиль – это Россия, или Россия – это Израиль. А вот то, что происходит там в Украине, это некоторая вот модель взаимоотношений между, на сегодняшний день, между Израилем и палестинской автономией, да, которая не является государством, но претендует, в общем, на этот статус и прибегает всяким методом, в том числе террористическим, там, для того, чтобы навязать свою повестку дня. Причем не только Израилю, но и международной общественности. Более того, в некоторой части израильского левого лагеря полагают, что тут вообще не нужно находить никаких особых сравнений, а вот просто интересен сам факт о том, что появилась некоторая внешняя сила, в данном случае вот как Россия, например, да, которая решительно из позиции силы отобрала территории у Украины, которые ей исторически не принадлежат. Короче говоря, аллюзий в данном случае много. Я полагаю, что Шимон Перес просто избрал одну из них, находясь в соответствующем географическом и политическом контексте. Надо полагать, что находясь в Киеве, он подбирал сравнения, которые, наверное, больше бы понравились его слушателям, что он сам лично в данном случае думает и кого он в данной ситуации представляет и представляет ли кого-то вообще, в данном случае не столь уж важно. Я думаю, что, если вы позволите мне высказать то мнение, по поводу которого в Израиле существует более-менее консенсус, это то, что, да, действительно, поскольку все современные государства, которые мы знаем, являются государствами национальными, вне зависимости от того, появилась ли сначала нация, которая построила себе государство, или появилась сначала государственная идея, под которую в результате процесса внутренней культурации подтягивалось этнически однородное или разнородное население Украине, которая сформировала гражданскую, политическую или этнополитическую, как в нашем случае, да, еврейскую политическую нацию, в данном случае не столь важно, а важно действительно то, что национальная государственность имеет свою цену. И если Израиль заплатил эту цену в момент образования страны, как, в общем-то, произошло в большинстве случаев с европейскими народами, когда они становились политическими нациями, французами, там, немцами, итальянцами, которые добывали свою независимость с оружием в руках, то у других народов могут быть, разумеется, и другие сюжеты. Скажем, украинцы полагают, украинские интеллектуалы и политики полагают, что вот то, что удалось избежать 20-25 лет назад, теперь приходится делать сегодня. В России существует другое мнение по этому поводу. В данном случае идет долгая и весьма сложная дискуссия о том, имеет ли место здесь имперское сознание, с какой стороны, или наоборот идет процесс национального государственного строительства. Но я думаю как раз, что понятно, что израильский опыт в этой ситуации востребован всеми сторонами, но прямого отношения или прямые аналогии, как и во всех других случаях, здесь вряд ли уместно.
Для Украины есть ли какие-то уроки, которые он, скажем, могла бы извлечь она из опыта Израиля, в частности, войны за независимость?
Я думаю, что израильский опыт в данном случае, он существует в трех ипостасях, которые как Украина, так и другие страны, новые демократии Восточной Европы, могли бы взвесить для себя, да, или там кто-то использует, кто-то не использует, но во всяком случае это существует. Первый момент – это то, что не нужно немедленно отказываться от этнической составляющей своей национальной государственности, да, или политической нации. То есть можно вполне быть национальным государством или государством, базирующимся на этнонациональных принципах, с тем, чтобы при этом, предоставляя полные гражданские права и абсолютные свободы и автономию индивидуальную, коллективную, этническим, религиозным и прочим меньшинствам. Это резко снижает уровень внутренней конфликтности и позволяет мобилизовать граждан страны вокруг единой идеи, идеи вот того самого национального строительства. Второй момент – это формирование некой системы коллективных ценностей. Государство как ценность в глазах граждан, не как дойная корова, не как нечто, что воспринимается в качестве врага, да, а вот то, что является коллективным достоянием, как бы так сказать, это то, что обычно решает проблему. Это означает, прежде всего, что вот эта вот система коллективных ценностей, она включает в себя государство, как вот это вот национальное государство, как абсолютная ценность. При этом национальное государство, разумеется, не должно быть государством, которое приватизировано определенной группой элит и тотально коррумпировано, да. То есть, грубо говоря, государство становится коллективной ценностью в тот момент, когда оно перестает грабить свой народ и разворовывать национальный бюджет. Чем меньше граждане будут слышать о том, что кто-то украл очередной мешок денег, да, тем быстрее появится эта система коллективных ценностей. Третий момент – это некоторый баланс между высокими технологиями и укорененностью в земле. С одной стороны, не бывает наций, у которых нет своих крестьян. Поэтому излишнее увлечение постиндустриальными технологиями и постиндустриальной экономикой в расчете на то, что можно все купить или на нефтедоллары, или, так сказать, на продукцию хай-тека, это некоторая иллюзия. Да? Израильский опыт показывает, что без идеи стены и башни, да, первоначально, или кибуцев, машалов, то есть коллективных поселений, а затем и индивидуальных поселений, без своего сельского хозяйства, сколь угодно высокотехнологичного, компьютеризированного или какого угодного, да, но без прослойки людей, живущих на земле, нации, в общем, не получается. С другой стороны, израильский опыт также показывает, что сочетание военных технологий, переходящих на гражданский рынок, вот та самая конверсия, о которой говорили в конце советской эпохи, да, это не всегда является палочкой-выручалочкой, это некий тяжелый и серьезный труд, но который тоже невозможно импортировать, невозможно сделать копипейст, то есть купить технологии и внедрить их в стране. Нужно, чтобы для этого была создана вся необходимая инфраструктура от системы поощрительного законодательства и здоровой финансовой системы, некоррумпированной судебной системы до качественного среднего и очень качественного высшего образования. Понятно, что сегодня экономика глобальна, и основные успехи находятся в результате интеграции в глобальную экономику, в том числе вот в эту вот сферу информационных технологий, сферу высоких технологий, и биотехнологий, и сельскохозяйственных технологий, и гуманитарных технологий. Все, что развито, так активно развито в Израиле. И то, что составляет львиную часть экспорта и значительную часть национального дохода, валового национального продукта, понятно, это не было бы достигнуто в результате, если бы экономика была построена на изоляционистских принципах. В известном смысле, конечно, свою роль своеобразного стимула сыграл тот факт, что Израиль находился во враждебном окружении, но если бы не было этого враждебного окружения и все было бы построено исключительно на авторкии, на внутренних ресурсах, израильтяне продавали бы недорогие ткани на рынке в Дамаске или там экспортировали пластик, условно говоря, в Иорданию. Да? Ничего особенно там другого, природные ресурсы не позволяли бы. И только сейчас найдены довольно серьезные запасы углеводородов, прежде всего газа. И то в Израиле идет дискуссия, к добру ли это. Да? Уж лучше было бы как-то так справлялись без. А тут появляется иллюзия того, что можно там продавать углеводороды и там затыкать этими доходами там дыры в бюджете. То есть жить хотя бы там частично на незаработанные или там не очень заработанные деньги. Но в любом случае, когда мы говорим в данном случае об опыте Израиля, то опыт Израиля – это в нахождении ниши на мировом рынке в рамках вот этой вот самой транснациональной, интегрированной, глобализированной экономики. Вот это вот, скажем так, новые демократии Восточной Европы должны понять. Умом они, может быть, это понимают, но сердцем хотели бы, чтобы все происходило как-нибудь вот побыстрее. Поэтому, когда они говорят об использовании израильского опыта, очень часто наши партнеры начинают говорить о том, что неплохо бы экспортировать несколько израильских хай-тек компаний, а у нас тут и мозги свои есть, и рабочая сила дешевая. Да, все правда, но это только одна сторона процесса.
Напомню, что с израильским политологом Зиевым Ханином беседовал Валентин Барышников. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего доброго!